Сегодня мы вместе с вами вновь продолжаем цикл наших бесед, посвященных библейской археологии. И сегодня мы с вами будем разбирать один из самых интересных, один из самых сложных вопросов библейской археологии, которым она занималась более чем на протяжении 200 лет. Это вопрос всемирного потопа. И сегодня мы с вами будем говорить о данных, о последних научных данных, которые нам говорят об этом величайшем событии в истории нашей Земли. И также мы с вами остановимся кратко на раскопках допотопных городов, на раскопках допотопной цивилизации. Итак, каждый из нас, наверное, слышал о том, что согласно Библии, согласно Священному Писанию, много веков назад на Земле произошел потоп. Библия датирует потоп примерно 2346 годом до христианской эры, то есть это примерно 4400 лет назад. Согласно Священному Писанию, в те годы жил народ. Этот народ создал большую культуру, высокую цивилизацию. Они достигли больших успехов в живописи, в архитектуре, в музыке. Но этот народ на определенном этапе он отпал от Бога, он отошел от своего Творца. Отступление народа стало идти все дальше и дальше. Бог призывал народ к покаянию, чтобы он обратился и вновь пришел к нему. Но люди оставались, как говорит Библия, жестокосердны. И вот чаша Божьего гнева, она наступил ей предел. И Бог посылает на землю потоп. Согласно Библии, воды потопа, которые представляли собой не только огромный дождь, страшной силой которой пролился на нашу землю, но и выход подземных вод, то есть необычайные природные катаклизмы, которые сопровождались извержениями вулканов, землетрясениями и так далее. В результате этого потопа спаслось всего 8 человек, семья Ноя. И эти незначительная группа людей, всего лишь одна семья, она спаслась в ковчеге. Когда в конце 18 века стал после Великой Французской революции развиваться атеизм, то практически все исторические сообщения Библии были поставлены под сомнение. И первым и главным образом подставлено было под сомнение библейское известие о всемирном потопе. Ученые сказали, что этого просто быть не могло. Библия является в этом отношении сказкой. Она передает неправдивые сообщения. Верить им нельзя. 19 век. Этот век, который с одной стороны знаменовал собой пик атеизма, дарвиновская теория и так далее, но с другой стороны 19 век это было началом великих археологических открытий. И когда начались великие археологические открытия, когда были подняты из небытия цивилизации Междуречия, цивилизации Египта, цивилизации Рима и Греции, ученые с удивлением увидели, что у древних историков, у древних авторов, которые писали вне зависимости от Библии, которые даже не знали о ее существовании, имеются поразительно точно совпадающие с Библией известия о глобальной катастрофе, о всемирном потопе, который много веков назад обрушился на нашу Землю. Итак, я попрошу высветить первый слайд. Итак, первым, одним из первых авторов, который говорил о великом потопе, был Берос, живший в III веке до христианской эры. Берос был вавилонским жрецом и историком. Этот человек был язычник. Он был очень далек от Библии. Это человек, который поклонялся многим богам. Человек, который хорошо знал астрологию, который хорошо знал магию. И вот по просьбе сирийского царя Антиоха Берос пишет историю древней Вавилонии. Историю одной из древнейших цивилизаций на нашей земле. И вот в его истории, в истории Бероса, указаны следующие моменты. Берос пишет, рассказывают, что на земле произошел потоп, в результате которого погибли все люди, кроме Ксисутроса, спасшегося в ковчеге. Берос пишет, что обломки этого корабля, приставшего у горы Арарат, существуют до сих пор, и что многие люди снимают с них смолу для различных талисманов и амулетов. Итак, Берос, древневавилонский историк, историк древней Халдеи, дает сообщение о всемирном потопе. Следующий историк, которого мы с вами процитируем, это Николай Дамасский. Николай Дамасский родился в 64 году до христианской эры, а умер в первом веке христианской эры. Точная дата смерти его неизвестна. Он был греческим историком, человеком, который был приближен к римским императорам, который знал лично многих иудейских царей и был воспитателем некоторых из них. И вот Николай Дамасский, грек, еще раз подчеркнем, язычник, который имел к Библии очень такое специфичное скептическое отношение, он пишет следующее. «Выше области Миниады находится в Армении гора по имени Борис, на которой, по преданию, нашло убежище много людей после потопа. Говорят, что какой-то человек, плывший в ковчеге, высадился на вершине горы, и что деревянные остатки того судна сохранялись долго. Человек этот, вероятно, был тот самый, о котором упоминается у Моисея». Итак, Николай Дамасский, второй историк, второй крупный историк первого века христианской эры, он приводит сообщение о потопе. Следующий крупный историк первого века, которого мы с вами цитировали еще вчера, Иосиф Флавий, он также нам оставил интересные сообщения о всемирном потопе. После того, как Господь предостерегал людей, он наслал дождь, и в продолжении 40 дней беспрепятственно лились потоки воды, так что они покрыли землю. Это было причиной того, что вообще больше, кроме Ноя, с семейством никто не спасся. Лишь спустя 150 дней после того, как перестал лить дождь, именно на седьмой день седьмого месяца начала мало-помалу сбывать вода. Затем, когда ковчег остановился на вершине одной горы в Армении, а это заметил Ной, через несколько дней спустя, когда вода еще более убыла, он выпустил ворона, однако тот вернулся к Ною. Через 7 дней Ной выпустил голубя. Когда же последний вернулся к нему запачканный землей, неся лист маслины, то Ной увидел, что земля освободилась от воды, и, прождав еще 7 дней, выпустил из ковчега животных и сам пошел. Это место армяне называют местом высадки, и до сих пор еще туземцы показывают там остатки, сохранившиеся от ковчега. И здесь, говоря об Иосифе Флавии, мы с вами можем привести такое место. Наверное, каждый из нас, особенно в результате трагических событий, которые разыгрывались там в конце 80-х годов, хорошо знает Нахичевань. Правда, такое место? Многие, наверное, даже там были. Так вот, Нахичевань переводится как «место Ноя». И в Нахичеване есть музей, в котором, в числе экспонатов которого, демонстрируется кусок дерева, там дана датировка и так далее, и там так и написано, что это один из обломков Ноева ковчега. Поэтому это место Нахичевань даже сохранилось до сегодняшнего времени. Следующие историки, которые упоминают о потопе, это Лукиан, о котором мы с вами говорили вчера. И мы с вами говорили, что Лукиан – это был не просто человек, который плохо относился к христианству. Это был человек, который не только не принимал Библию, но это был человек, который выступал антибиблейским агитатором. Так вот, даже Лукиан в своих произведениях он упоминает о потопе. Также о потопе говорит и греческий историк, и путешественник Павсаний. Павсаний оставил замечательное произведение «Описание Эллады» в 2 томах. И совсем недавно оно вновь издано на русском языке. И вот в этом описании Эллады Павсаний также повествует о всемирном потопе. Следующим историком, который говорит о всемирном потопе, был Иероним, живший в 4 веке до христианской эры. Иероним был по своей национальности финикийцем, то есть опять-таки человеком далеким от Бога, неверующим человеком, который к писаниям евреев относился с очень большим предубеждением, скепсисом. Так вот, даже Иероним в своей истории оставил сообщение о всемирном потопе, который много веков назад залил нашу землю. Но, пожалуй, наиболее поразительным известием о потопе произошли тогда, когда ученые раскопали древние архивы, архивы Ниневии, архивы Эблы, архивы Маи. И вот в этих архивах ученые нашли летописи древних жителей Месопотамии, которые писали о потопе. И сообщение этих жителей Месопотамии о потопе, их всего отделяет от потопа каких-нибудь 300-400 лет, то есть совсем небольшой срок. И сейчас я вам прочту описание, одно из описаний, которое содержится в архивах древнего Шумера. И мы с вами посмотрим, насколько этот текст походит на тот, что содержится в Библии. Итак, один из древних богов, обращаясь к людям, говорит: «Снеси жилище, построй корабль, покинь изобилие, заботься о жизни, богатство презри, спасай свою душу, на свой корабль погрузи все живое, тот корабль ты построишь, очертанием да будет четырехуголен. Нагрузил его всем, что имел я живой твари, поднял я на корабль всю семью и род мой, скот степной и зверье поднял я, засмолил его двери. С основания небес встала черная туча, быстро налетела, затопляя горы, потоп. У горы Ницир корабль остановился. При наступлении дня седьмого вынес я голубя, и отпустил я его, но не нашел он места, прилетел обратно. Вынес ласточку, и отпустил я, а отправившись, назад вернулась. Вынес ворона, ворон спад воды увидел и не вернулся. Я вышел на четыре стороны, принес я жертву». Итак, мы видим, что древнее сообщение древнего Шумера, этих древних летописей, оно полностью совпадает с библейским. И на сегодняшний день в Британском музее табличек, на которых сохранились сведения о всемирном потопе. И в частности содержится та цитата, которую я вам сейчас привел. Это у нас с вами идет с левой стороны, а справа здесь мы с вами можем видеть фотографию английского ученого Смита, который расшифровал и перевел с древнемесопотамского языка на английский впервые эти древние сказания о потопе, сказания древних людей. После этого буквально в архивах практически всех древних городов Месопотамии были найдены сообщения о всемирном потопе. Даже более того, в древнешумерских хрониках вся история делилась на события до и после потопа. На сегодняшний день сохранились царские списки правителей древнего Шумера. И там так и указано, что вот эти цари правили до потопа, а эти цари уже правили после потопа. То есть потоп не только не воспринимался древними жителями как сказка, как миф, но это было реальное историческое событие. Это был реальной исторической вехой, с которой они считались. Также в ассирийских хрониках, можно чуть выше поднять слайд, здесь также приведены примеры того, что при раскопках библиотеки в Ниневии, библиотеки Ашшурбанипала, одного из ассирийских царей, были найдены поразительные сведения, которые полностью совпадают с библейскими, и в которых пишется о том, что потоп действительно был, что действительно была такая катастрофа. Исследуя эти древние летописи, исследуя эти древние архивы, ученые увидели, что древние авторы, каждый из них, он содержит упоминание о древнем потопе. И чуть ниже мы с вами будем рассматривать этнографические сведения о потопе и посмотрим, сохранили ли современные народы, которые живут на земле, но которые сегодня являются так называемыми как бы дикими народами, народы Африки, Америки, народы, которые живут сейчас, жили в 19-18 веках, сохранили ли они известия о потопе? Является ли известие о потопе только известиями, которые упоминаются среди историков Египта или Междуречья? Или, быть может, другие народы, которые обитали в Австралии, Азии, Африке, сохранили ли они известия о потопе? Очень красивый и глубокий псалом, правда или нет? И действительно, мы с вами видели на примере древних потопных жителей, что эти люди, они в свое время, им Бог стал как бы лишний, он им стал ненужный. И мы с вами увидели те горькие последствия, которые это для них имело. Итак, всемирный потоп. Мы с вами увидели, что историки древности, которые, еще раз подчеркну, являлись отнюдь не противниками Библии, не только не являясь последователями Библии, но в основном являлись ее противниками, все они без исключения оставляют сообщение о всемирном потопе. И сегодня мы с вами отметили найдены древнейшие рукописи, древнейшие глиняные таблички Вавилона, Ассирии и Шумера, которые повествуют о великой катастрофе, которая произошла на нашей земле много веков назад. Но не только древние авторы, не только древние рукописи об этом говорят. Об этом говорят и данные этнографии. Ученые, которые начали заниматься исследованиями Библии, исследованиями этой области, одни ученые с целью изучить Библию, а другие, и таких, надо было сказать, было большинство, с целью опровергнуть библейские сведения, для того, чтобы показать, что Библия говорит неправду о потопе, они начали исследовать сказания, мифы и сказки различных народов мира. Для чего они это делали? Они рассуждали так, что если Библия говорит о том, что много веков назад на земле был потоп, и что это была глобальнейшая катастрофа, то память об этой катастрофе, она должна была остаться в памяти у людей. Мы с вами так устроены, что всегда запоминаем, какое бы то ни было событие, правда или нет? Многие помнят, например, очень жаркое лето, которое было у нас с вами год назад, два года назад. Другие помнят очень тяжелые зимы, которые были много лет назад. Помним мы какие-то политические события, которые произошли. Словом, память у людей всегда есть. И, конечно же, историки рассуждали, память о катастрофе такого масштаба, она не могла пройти незамеченной. Люди должны были ее заметить, и должны были они сохранить воспоминания. А раз это так, то значит не только в Междуречье, значит не только в Египте, но и в других местах должны сохраниться сведения об этой древней катастрофе. И вот ученые стали собирать различные данные. Одним из крупнейших ученых, который занимался этим, был человек, еще раз специально подчеркнем, человек, который являлся противником Библии, который проповедовал противную Библию идеологию, но это был крупнейший ученый, это был академик Джеймс Фрезер, английский академик. Это человек, автор таких глобальных работ, как «Золотая ветвь» и «Фольклор в Ветхом Завете». Они оба изданы, не раз издавались на русском языке. И вот что пишет Джеймс Фрезер. Можно сейчас будет пушку выключить, если можно. Вот что он пишет в своей работе. Мифы, легенды, поедания о потопе широко распространены. Основная схема мифов о всемирном потопе сводится к следующему. Бог посылает на людей потоп в наказание за плохое поведение. Люди, обычно праведники, заранее извещенные о потопе, принимают меры к спасению. Строят корабль, у одних народов это плот, у других ковчег, большое судно, каноэ или лодку. Спасшиеся берут с собой животных, семена или растения. Ливень, приводящий к потопу, продолжается в течение определенного времени. Когда он прекращается и воды начинают спадать, на поиски суши выпускается птица, приносящая, наконец, благую весть. Корабль достигает горы, начинается новая жизнь. Люди, скот, растения размножаются и вновь населяют землю. Таков вывод, анализ этого крупнейшего ученого Джеймса Фрезера. И сейчас мы с вами кратко пробежим по различным странам, различным народам, их различной мифологии и посмотрим, что они нам говорят о всемирном потопе, что они рассказывают. Итак, Греция. Девкалиону, царю страну Фтия, боги сообщили, что Зевс решил уничтожить людей. Тогда по совету своего отца Прометея он строит ковчег и с семьей спасается от потопа. Когда вода начала спадать, ковчег остановился у горы. Таковы предания древней Греции. Индия. Ману, предупрежденный о потопе, строит корабль, на котором он и спасается. Бирма. Попуопопоу. Нанчаунг спасся при потопе в большой лодке, тогда как все другие люди были полностью уничтожены. Малайский архипелаг. Троу спасся от вод потопа в большой деревянной лодке, на которой кроме него спаслись только его ближние, а также животные, которых он взял с собой. Австралия. По преданию туземцев много веков назад на землю обрушился потоп, в котором погибли все люди, кроме нескольких человек. Африканские легенды говорят о том, что жил на земле праведный человек Тумбайот. Человек этот был очень благочестив. И он был предупрежден богами о потопе и спасся на корабле вместе с семьей и животными. Они говорят о том, что долго бушевал потоп. Наконец показалась радуга, обозначившая окончание Божьего гнева. Южная Америка. Многие индейские племена рассказывают практически тождественные вещи, которые совпадают с библейским повествованием. Они говорят, что спаслись лишь несколько людей в результате страшной природной катастрофы потопа, страшного наводнения, которое обрушилось на землю. Центральная Америка. По словам мексиканских туземцев, в начале потопа некий Теуни вместе с женой и с детьми сел в большое судно вместе с животными и тем спасся от потопа. Когда спала вода, птичка колибри вернулась с зеленой веткой в клюве. Новая Гвинея и Полинезия. Когда люди размножились на земле, то везде воцарилось зло. Племена постоянно ссорились и перестали чтить бога Тане, сотворившего мужчину и женщину, и открыто отрицали его учение. Начался потоп, погибли все, кроме нескольких человек, спасшихся на плоту. Сведения о потопе также сохранила младшая Эдда, одно из писаний древней Скандинавии. Словом, мы с вами видим, что данные этнографии, они полностью также подтверждают библейские сообщения о потопе, и они показывают, что все без исключения жители земли, все племена, все народы земли, вне зависимости от того, где бы они обитали, в Австралии, в Новой Гвинее, в Африке, в Америке, в Европе или в Азии, все они без исключения сохранили известие о потопе. Разница состоит лишь только в названии главного действующего героя. Он у одних назван Ной, у вторых Дефкалион, у третьих как-то по-другому. Но когда ученые стали исследовать фразеологию данного слова, его происхождение, они увидели, что все вот эти слова, они приводят даже к общему корню. То есть говорят о том, что во всех народах даже совпадает имя того человека, который спасся. Но, пожалуй, наиболее яркими, наиболее громким подтверждением того, что потоп действительно был, это дала археология допотопных городов. И эти раскопки допотопных городов, основная их часть проводилась в 30-е годы. В основном это проводилось в Месопотамии. Первым городом, который был раскопан и в котором было показано, что потоп действительно был, был древний Ур. Прежде чем мы с вами расскажем о раскопках древнего Ура и о том, что там нашел крупнейший английский археолог доктор Леонард Вулли, мы с вами кратко вспомним, напомним себе то, что собой представляют археологические исследования и как они проводятся, какой их смысл. Представим себе, что вот данный, предположим, экран, вот эта его черная часть, она собой представляет уровень земли. И дальше уже начинается то, что под землей. Археологи, выбрав определенное место, в котором они решили копать, они роют шахту. То есть здесь роют шахту. Шахту либо колодец. Этот колодец или шахту они роют на максимальную глубину, то есть на ту глубину, ну, до которой еще, грубо говоря, можно рыть. Затем в эту шахту в корзине спускаются знающие археологи, и они определяют так называемые культурные слои. Что это такое? Мы с вами видели о том, что многие дома в нашем городе Харькове, они ушли под землю. Видели мы с вами такие дома? Видели, правда или нет? У одних первый этаж ушел, у вторых половина первого этажа и так далее. То есть со временем как бы эти все дома, здания, они оседают. Также мы с вами знаем, что древние люди в древности, они строили всегда одно поселение над другим. И за счет этого самые древние части поселения, они как бы оказывались внизу, а то поселение, которое было максимально приближено к нашему времени, оно лежало в земле, в пластах земли кверху, ближе к земле. И вот археологи, прорыв вот эту шахту, они определяют количество культурных слоев. То есть определяют, на каком промежутке времени вот в этих слоях была жизнь. То есть они делают эту шахту, которая приходится на какой-нибудь древний город. И они видят вот в этих слоях остатки черепков, остатки каких-то кувшинов, остатки строений, остатки керамики и так далее. И вот по этой керамике, по этим памятникам архитектуры, по этим черепкам, они определяют датировку, то есть когда относится тот или иной культурный слой. Предположим, самый низкий, например, культурный слой, если бы мы взяли бы в нашем городе Харькове, наверное, бы относился именно ко временам древних скифов или сарматов. Потом следующий период, например, это, например, были бы хазары или печенеги. Потом следующий период, это были бы славяне, то есть сохранились бы следы каких-то их жизнедеятельности. Потом период Древней Руси и так далее, вплоть до нашего времени. Словом, ученые прорывают такие шахты, определяют культурные слои, которые залегают, определяют, сколько времени, в зависимости от вот этих черепков, которые есть, монет или каких-то рукописей, сведений остальных, сколько лет тем или иным находкам, и делают в дальнейшем свои выводы, и уже потом расширяют те или иные свои изыскания, те, которые их интересуют. И вот доктор Леонард Вулли проводил раскопки древнего города Ура. Древний город Ур находится на территории современного Ирака. И вот когда он раскапывал древний город Ур, профессор Вулли также сделал такую шахту, мы ее сейчас с вами увидим, я вам сейчас покажу ее картинку, данной шахты. Он увидел очень интересную вещь. Сейчас я вам найду эту шахту, чтобы мы с вами лучше представляли. Вот прорывается вот такая шахта. Снимок очень темный, нам поэтому технически не совсем удалось сделать этот слайд. Посмотрите его все, это интересная, довольно-таки редкая фотография. И вот Вулли, он прорывает такую шахту, и он обнаруживает очень интересную вещь. Эта вещь буквально очень удивила археолога. Он начинает прокладывать подобные колодцы, подобные шахты. Он призывает других археологов, которые были рядом с ним, и говорит им, посмотрите, перепроверьте еще раз. Ибо то, что мы нашли, действительно является очень интересным, потому что это во многом меняет наши взгляды на археологию. И это подтверждает одно очень интересное библейское сообщение. Сообщение о древнем потопе. И сейчас нам с вами закончат показывать картиночку, и мы с вами прочитаем то и узнаем то, что же обнаружил Вулли, и что так потрясло этого человека, который более 50 лет проводил раскопки, который занимался археологией. Что же так поразило данного человека? Итак, что же обнаружил Вулли? Он копал, докопал, как обычно, до максимума, и потом стали исследовать они различные культурные слои. И что он увидел? Они исследовали первый культурный слой снизу, потом второй, третий, четвертый, и потом их взору предстал большой слой ила. Ила, то есть следов того, что здесь была вода. После этого вновь пошли культурные слои. Когда они стали сопоставлять ту керамику, те следы жизнедеятельности человека, которые были под этим слоем ила, с теми, которые были над вот этим слоем ила, они увидели, что разница очень велика. И вот каким выводом приходит Вулли, что он пишет в своей книге. «Все города Месопотамии, в том числе и Ур, сохранили следы наводнений, происходивших в разное время. Зачастую также наводнения местного характера возникали в результате дождей. Однако мы ни разу не встречали даже отдаленно похожего на то, что обнаружили на дне большого котлована. Здесь перед нами предстали последствия такого наводнения, какого Месопотамия не знала за всю свою историю, и в этом не приходится сомневаться. Мы убедились, что потоп действительно был, и нет никакой нужды доказывать, что именно об этом потопе идет речь в списке царей, в шумерской легенде и, следовательно, в Ветхом Завете. Итак, Вулли показал, что были следы древней культуры, древней цивилизации, которая существовала несколько столетий. Затем было наводнение, и слой ила покрыл эту древние следы жизнедеятельности человека. И уже затем над подгребенной цивилизацией люди начинают селиться вновь, населяют землю, и начинается новый этап культуры. Итак, люди, они увидели перед своими глазами раскопки допотопных городов, остатки допотопной керамики, посуды и так далее. Следующие раскопки допотопного города проводил в Кише, город Киш, также находится в Месопотамии, в 1928-1929 году доктор Стефан Лангтон. И в 19-м культурном слое он обнаружил слой ила и глины высотой в 1,5 метра. А под ним в 20-м слое находились остатки допотопной культуры. Остатки допотопной культуры были найдены при раскопках Ниневии в 1932-1933 годах под руководством доктора Мауэна. Были обнаружены на глубине 22 метров, 22 метра вниз, следы потопа, 2,5-метровый слой ила и речного песка, а под ним следы допотопной культуры. Кстати говоря, говоря о раскопках Ниневии, мы с вами можем сказать, что одно из первых остатки древней цивилизации увидела Агата Кристи. Потому что Агата Кристи, она была женой археолога, который проводил раскопки в Ниневии. И в своих воспоминаниях Агата Кристи также пишет об этом событии, которое ее очень сильно потрясло. Следующие раскопки допотопные были обнаружены в городе Шурупаки в 1931 году под руководством доктора Шмидта. Был обнаружен почти 3-метровый слой песка, глины и ила, а под ним следы допотопного города. Остатки допотопной цивилизации были обнаружены и в Эйду. Раскопки в Эйду или Эдеме древнем. У нас с вами будет отдельная специальная лекция, посвященная археологии Эдемского сада. Они были обнаружены сравнительно недавно, в 70-е годы, в результате работы иракской экспедиции научной под руководством доктора Сафара, который помогал американский профессор археологии Ройд. И в результате этого также в Эйду были обнаружены следы, остатки допотопных городов, остатки допотопной цивилизации. Мы с вами назвали лишь несколько городов, в которых были обнаружены эти следы. Раскопки шли, появлялись новые города, Лакиш, Урук и другие, в которых также находили подобное. И на сегодняшний день уже никто в истории, собственно говоря, не оспаривает тот факт, что потоп, который случился на Земле, он погубил древнюю цивилизацию. Говоря о потопе, мы с вами также должны упомянуть, что помимо чисто исторических, чисто этнографических или археологических данных, потоп поставил очень большие сведения и в области геологии. И если у нас с вами будет время, то мы с вами завтра или на протяжении наших будущих встреч мы с вами также разберем геологические доказательства потопа, доказательства того, что потоп действительно был, и что геология, история земной планеты также оставила эти следы.